был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это большой выпуск программы «Был бы повод». Один день календаря за другим, день за днем. И сегодня мы вспомним, что происходило в эти декабрьские дни. Обзор исторических событий недели вы услышите в сегодняшней программе. Отправляемся в наше временное путешествие.
9 декабря 1836 и 1842 годы. Период расцвета творчества Михаила Глинки. В 36-м в этот день он показывает премьеру «Жизни за царя», в 42-м году оперу «Руслан и Людмила». Перед тем, как сесть за историю про Ивана Сусанина, Глинка говорит: «Важнее всего найти сюжет. Я во всяком случае хочу, чтобы все это было национальным. Прежде всего сюжет, а затем и музыка. Так, чтобы мои дорогие соотечественники почувствовали себя дома, а не за границей. Не приняли меня бы за хвостунишку и ворону в павлиньих перьях». Первые репетиции оперы проходят в Санкт-Петербурге. Произведение так и называется «Иван Сусанин». И в этот момент кто-то из друзей Глинки советует переименовать оперу в «Жизнь за царя». Композитор долго не соглашается. Было предложено и другое название – «Смерть за царя». После совещаний принимают решение, что за царей надо только жить. В итоге название «Жизнь за царя» закрепилось.
Ну так что же вы, голубчики мои родные, мне, что ли, помещику Смоленскому учить вас, как должно мужика изобразить?
Благодарим вас, Михаил Иванович, за науку.
Премьера проходит с большим успехом, и «Жизнь за царя» Глинки занимает прочное место в репертуарах оперных театров. После революции «Жизнь за царя» какое-то время не исполняют вообще, а после меняют название, возвращая снова Ивана Сусанина, а заодно и финал перепишут, где поется «Слався, слався, русский царь». Какое-то время в 1930-х годах даже поют «Слався, слався, советский строй». И еще одно событие, также связанное с музыкальной премьерой. В самый разгар Великой Отечественной войны, 9 декабря 1942 года, композитор Арам Хачатурян заканчивает свой балет «Гаене» и представляет его в Перми. Танцуют ленинградские артисты театра оперы и балета, которых эвакуируют из блокадного Ленинграда. «Жил я в Перми на 5-м этаже в гостинице «Центральная». Когда я вспоминаю это время, я снова и снова думаю, как трудно тогда приходилось людям. Фронту требовалось оружие, хлеб, махорка. А в искусстве, пище духовной нуждались все, и фронт, и тыл. И мы, артисты и музыканты, понимали и отдавали все свои силы. Около 700 страниц партитуры ГНЭ я написал за полгода в холодной гостиничной комнатушке, где стояли пианино, табуретка, стол и кровать. Мне тем более это дорого, что ГНЭ – единственный балет на советскую тему, который не сходил со сцены четверть века. За балет Арам Хачатурян получает сталинскую премию, которую полностью передает на нужды фронта, а сама история про колхозницу ГНЭ начинает свою самостоятельную жизнь на сценах советских театров. На школьных уроках музыки, как обязательный элемент, прослушивание фрагмента ГНЭ, знаменитого «Танца с саблями».
Декабря 1953 года. Компания General Electric объявляет об увольнении всех сотрудников коммунистов. Решение принимает высшее руководство компании в условиях панического страха перед распространением идеологии, атмосферы нарастающей враждебности к СССР, боязни распространения коммунистического влияния на рабочий класс.
Soviet Russia was expansively stabbing westward, knifing into nations left empty by war.
Далее волна увольнений коммунистов и сочувствующим им прокатилась по всем Соединенным Штатам. Первыми очищаются от нежелательных элементов оборонные предприятия США, далее крупные производства. На столах у директоров циркуляр «Как распознать красного среди своих работников». На некоторых предприятиях проводятся специальные собеседования, а местные отделы кадров завалены сообщениями бдительных коллег о том, что тот или иной сотрудник, например, говорит что-нибудь хорошее – о русском кино или литературе. Появляются в кинотеатрах специализированные рекламные ролики. На них звезда ковбойского кино Рональд Рейган призывает сообщать о красной пропаганде. Для этого нужно всего лишь написать письмо.
Join now by sending your contributions to General Clay, Crusade for Freedom, Empire State Building, New York City.
1884 год, 10 декабря, 135 лет назад, в этот день первое издание романа Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна» появляется на прилавках Англии и Канады.
Весь черный.
Иди домой, Джим.
Иду.
А лучше всего ни о чем не беспокойся, Гек. Может, твой папаша и вовсе не приедет. Пока.
Джим, ты вот что, не говори никому, что я тут с тобой. А то, скажет, совсем пропащий Гек. С неграми компанию водит.
Ладно, сынок.
После успеха Тома Сойера Марка Твена заваливают письмами с просьбой о продолжении. И читатели предполагают, что если и будет вторая книга, то это снова будут приключения Тома и Гека. Но сам Твен предпочитает рассказать историю именно о Гекльберри Финне. А Сойер в книге появляется лишь эпизодически. При этом Твен снова отказывается издаваться сначала в США. Тем более, что там уже были напечатаны несколько глав и нашлось немало возмущенной публики, которая не хочет читать историю про негров. Да и в финансовом плане, выпуская книгу сначала в Великобритании и Канаде, Твен выигрывает. Так что до американской публики книжка дойдет лишь к февралю следующего года.
Если уж король с герцогом не жулики, значит, я не знаю, кто жулик. Ну ничего, главное получить деньги, а там они нас только и видели.
По словам Эрнеста Хемингуэя, вся современная американская литература вышла именно из приключений Гекльберри Финна. Если будете читать ее, остановитесь на том месте, когда негра Джима крадут у мальчиков. Это и есть настоящий конец. Все остальное – чистейшее шарлатанство. Но лучшей книги у нас нет. Из нее вышла вся американская литература. До Гекльберри Финна ничего не было. И ничего равноценного с тех пор тоже не появлялось. 1901 год, 10 декабря, вручают первые Нобелевские премии. Проходит ровно 5 лет со смерти Альфреда Нобеля и оглашения его завещания. Юридические процедуры оспаривания завещания со стороны некоторых родственников затянулось, поэтому определять первых лауреатов Нобелевской премии удается только через 4 года. Лауреатом первой Нобелевской премии по физике становится Вильгельм Конрад Рентген. По химии первую премию получает Якоб Ван Гоф за работы в области химической динамики. А медицинскую Нобелевку получит Эмиль Адольф фон Беринг за открытие сывороток крови. Первым лауреатом премии в области литературы становится французский писатель Сюли Прюдом. Правда, именно эта кандидатура вызывает первые споры у академиков, которые хотят наградить Нобелевской премией Льва Толстого, но тот сам отказывается. Кстати, академики через 5 лет в 1906 году предпримут еще одну попытку номинировать Толстого, но тот попросит через друзей сделать так, чтобы премия ему не досталась. Не хотелось бы отказываться публично и ставить людей в неловкое положение, напишет Лев Николаевич. 10 декабря 1953 года. На прилавках появляется первый номер журнала «Playboy». Подписчики его получили еще 1 декабря. Всех остальных читателей завлекала изображенная на обложке Мэрилин Монро спустя несколько дней.
Hello there. Glad you could join us this evening. I'm Hugh Hefner, editor-publisher of Playboy magazine, and your host. This is Playboy's Penthouse.
В первом номере редакция «Плейбоя» излагает суть журнала. «Дела государственные не в нашей компетенции. Мы не претендуем на решение проблем мирового масштаба и не излагаем моральных истин. Если нам удастся заставить мужское население Америки лишний раз улыбнуться и отвлечься от забот атомной эпохи, нашу миссию можно считать выполненной». Первый тираж «Плейбоя» — 50-70 тысяч. И ни у кого, в том числе у издателя Хью Хефнера, не было уверенности, что второй
второй номер вообще выйдет. Однако за неделю продается четверть тиража. Так что занятые у друзей 8 тысяч долларов Хефнер очень быстро возвращает. Логотип кролика появится со второго номера «Плейбоя» и уже не будет покидать журнал, став его символом. К концу 50-х годов это одно из самых популярных изданий для мужчин и начало большого пути для начинающих актрис и моделей.
Playboy. Playboy will surprise you, wow you, and keep you informed. It brings you the great offers.
Это лишь малая часть того, что происходило с 9 по 15 декабря в разные годы и в разных странах. Продолжение через несколько минут.
Был бы повод. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Был бы повод.
Мы продолжаем рассказ о событиях, которые уже стали историей. Они происходили в разные годы, в разных странах. Эта программа «Был бы повод». 1699 год, 11 декабря. Петр I учреждает Андреевский флаг в качестве официального на российском военном флоте. За год до этого Петром был учрежден орден Андрея Первозванного. Этот святой, как гласят рассказы, был распят на икса-образном кресте. Такую форму креста уже после будут называть Андреевским. В 1699 году 27-летний Петр I, который увлечен созданием русского флота, лично рисует два проекта флага для кораблей. На одном из них три параллельные полосы с надписями «белый», «синий», «красный». На втором изображался Андреевский крест на фоне трех горизонтальных полос. И вот 11 декабря флаг с Андреевским крестом был провозглашен Петром I в качестве официального флага военного флота России. Изначально длина Андреевского флага достигала 4 метров. Размер исходил из тактических целей. Флаг должен был вызывать страх у врагов не только своим видом, но и на слух, звуковым эффектом. Дело в том, что большое полотнище ревело на ветру. Петр I дает такое описание флага. «Флаг белый, поперек этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию окрестил он». В такой форме Андреевский флаг просуществует на российском флоте до весны 1918 года.
«Мы пред врагом не спустили славный Андреевский флаг, сами взорвали корей.
«11 декабря 1981 года. Оперативный дежурный по Москве получает информацию. В своей квартире убита актриса Зоя Федорова. Ей выстрелили в затылок из немецкого пистолета «Зауэр».
«Ничего не ясно. Ясно только одно, что убийство».
«Домик знакомый. Непростой».
«Непростой, говоришь? Да и убийство-то непростое».
Звезда военного кино. Актриса, которую в 46-м году за связь с американцем арестуют. Хотя, как говорят, роман с иностранцем и последующее рождение дочери – это был всего лишь предлог. Лаврентий Берия не смог простить отказ Федорова и отомстил ей. Она будет выпущена только в 55-м году.
У нас ордер на ваш арест.
Арест? Этого не может быть.
Возможно. Собирайтесь.
Ну, вы скажите, за что меня арестовывают?
Федорова после реабилитации продолжает сниматься. Правда, больших ролей ей не предлагают. Все чаще она говорит о том, что хотела бы уехать в США. Тем более, что ее дочка Вика, которая родилась от романа с американским представителем Джексоном Тейтом, еще в 75-м году уехала к отцу. Зоя Алексеевна получает разрешение на выезд как раз в 81-м, незадолго до своей смерти. Следователи так и не найдут убийцу. Будет много разных версий, от причастности КГБ до бриллиантовой мафии. А у Зои Федоровой действительно были драгоценности. Единственное, что можно точно было установить, что убийцу актриса впустила в квартиру сама, что говорит о том, что стрелял в 73-летнюю Зою Федорову кто-то из близких ей людей. 1984 год, 11 декабря. В издательстве «Молодая гвардия» подписан в печать черновик. Сборник стихотворений 9-летней поэтессы Ники Турбиной.
Я затеряюсь в тумане, как маленькая звездочка в небе.
Я затеряюсь в тумане, и нет до меня никому дела.
О талантливом ребенке говорит весь Советский Союз. Первые Никины стихи, а ей тогда было всего 7 лет, печатает с подачи Юлиана Семенова «Комсомольская правда». После этого о поэтическом вундеркинде снимают документальные фильмы, и слава о Нике разлетается намного дальше Крыма, где она живет со своей семьей. Предисловие к первому авторскому сборнику пишет Евтушенко, который, как и многие, был очарован этим милым и слегка кокетливым ребенком. Однако находятся и те, кто в талант Ники Турбиной не верит и считает, что, во-первых, стихи ей помогают писать взрослые, а во-вторых, ничего хорошего от такого пристального внимания к маленькой девочке не получится.
Я научилась в годы малые совершенно работать, понимаешь, думать, исправлять, искать свой вот какая-то ошибка, пробел в мыслях моих.
Однако вскоре массовому очарованию наступит конец. Сама Ника вырастет, ее вторая книга, которую она выпустит в 16 лет, пройдет практически незаметно. Однако, по словам друзей, она будет очень болезненно переживать потерю интереса к ней. Будут пьянки, скандалы, наркотики, наблюдения у психологов.
Когда я была маленькая, когда я была защищена от всего, была я и были стихи. Все остальные проблемы, все остальное решалось за меня.
Ника Турбина погибнет в 27 лет, выпав из окна многоэтажного дома. Родные и друзья до сих пор говорят, что это была случайность, а не самоубийство. 1817 год, 12 декабря, в Москве торжественно открывают здание Манежа. Его создает испанец на русской службе, генерал-лейтенант, инженер и механик Августин Бетанкур. Задание Бетанкуру дает лично Александр I, который изъявил желание иметь в Москве залу для военных упражнений и парадов. Причем зала должна быть такой, чтобы легко вмещала 2000-й полк. Испанец придумывает оригинальное решение для перекрытия здания. Казалось чудом, что сооружение 166 на 44 метра не имеет ни одной опорной колонны, и кровля как будто бы лежит на наружных стенах. Главный секрет Бетанкура заключался в особой конструкции деревянных перекрытий. Для их сохранности пол манежа засыпан полуметровым слоем махорки, которая была прекрасным абсорбентом, впитывающим всю лишнюю влагу. Отделкой манежа занимается не менее известный Осип Баве. Причем с открытием так торопились, что здание хоть и было официально презентовано в 1817 году, последние работы художников в нем завершились лишь в 1825-м, когда к власти пришел уже Николай I. Со временем в Манеже стали устраивать выставки, концерты и гуляния. В 1867 году Гектор Берлиоз совместно с Николаем Рубинштейном дирижировал в Манеже оркестром и хором из 500 человек. После 17-го года Манеж служил гаражом для правительственных автомашин, однако после смерти Сталина здание было возвращено городу, а Манеж стали называть центральным выставочным залом.
12 декабря 1924 года. Пережив Ленина всего на 11 месяцев, от инсульта умирает тайный кардинал социалистического движения за рубежом Александр Парвус. Умирает, так и не дождавшись того, что Ленин позовет его в правительство и вручит в управлении обещанное Министерство финансов.
Мы напрасно пришли. Только партию поломали.
Нам давно надо было поговорить, Владимир Ильич. Между нами возникло досадное недопонимание.
Разве?
Я сознаю, что вы человек в высшей степени рациональный. И в первую очередь вы думаете о деле.
Вы умеете заставить слушать, Парвус.
Считается, что после того, как в Петрограде свершилась февральская революция, именно Парвус предоставил возможность Ленину вернуться в Россию. На поезде, на немецкие деньги. Правда, ни Ленин, ни другие, вернувшиеся с ним в Петроград, ни сам Парвус этого не подтверждали. Более того, услышав подобное, Парвус пишет письмо Керенскому.
«Я всегда всеми имеющимися в моем распоряжении средствами поддерживал и буду поддерживать российское социалистическое движение. Скажите вы, безумцы, почему вас беспокоит, давал ли я деньги Ленину? Ни Ленин, ни другие большевики, чьи имена вы называете, никогда не просили и не получали от меня никаких денег ни в виде займа, ни в подарок.
После октябрьских событий Парвусу отказывают во въезде в Россию. В итоге Александр Парвус продолжает заниматься предпринимательской деятельностью, зарабатывая неплохие деньги. А чтобы о нем не забывали большевики, в Швеции он издает ряд газет социалистической направленности на русском языке. Поняв, что в Россию его так и не позовут, он отошел от политики, занявшись чистым предпринимательством. Но по некоторым данным, Парвус не скрывал радости, когда в январе 1924 года узнал о смерти Ленина.
Вот ведь радость какая. Сдох.
Парвуса убьет инсульт в декабре 1924 года. И до сих пор неизвестно, куда пропали все деньги и весь его личный архив. «12 декабря 1979 года, 40 лет назад, в Политбюро ЦК КПСС принимают решение о вводе войск в Афганистан».
Москву и Кабул разделяют несколько тысяч километров. Но с момента создания Советского Союза наши страны объединяли тесные дружеские отношения. Афганистан, между прочим, был первым в мире государством, признавшим СССР.
За два месяца до этого был убит Нур-Мухаммад Тараки, основатель Народно-демократической партии Афганистана и первый руководитель ДРА, Демократической Республики Афганистан. К власти в стране пришел Хафизулла Амин. Он хоть был лоялен к Москве, но обладал своим мнением по поводу того, как должна развиваться страна. В итоге Политбюро достает из папок письма, которые были написаны с просьбой предоставить Афганистану военную помощь. Эти письма когда-то присылал Тараки. Потом добавились к ним и письма от Амина. Решено ввести в Афганистан ограниченный контингент войск, несколько тысяч человек. Но перед этим устранить самого Амина. Штурм президентского дворца начнется 27 декабря. Уже утром газеты сообщат: в результате поднявшейся волны народного гнева Амин вместе со своими приспешниками предстал перед справедливым народным судом и был казнен. На самом деле Амина ликвидируют. Так начинается почти десятилетнее пребывание советских войск в ДРА. За десятилетие с 79 по 89 от пуль, мин и ран погибнет около 15 тысяч человек.
Солдаты здесь намного другие, чем в Союзе.
А чем? Чем
более сознательны. Они, некоторые даже солдаты, служат здесь, так что их родители не знают, что они служат.
То есть они пишут домой, типа, то, что они служат в Монголии или еще где-то, да?
Продолжение путешествия по календарю через несколько минут. Эта программа «Был бы повод».
«Был бы повод». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
«Был бы повод». Люди, судьбы, истории, изобретений и трагические происшествия. Мы собрали все самое интересное за неделю в программе «Был бы повод».
1848 год, 13 декабря. Около здания главпочтамта в Санкт-Петербурге появляется первый почтовый ящик. Он был синего цвета, сделан ящик из дюймовых досок и обшит листовым железом. Высота его составляет 58 сантиметров, ширина 34 и глубина 32 сантиметра. Чуть позже подобные ящики появляются и в других частях города. В газетах того времени публикуют пояснение о применении этого нового приспособления. Отныне жителям столицы предлагается письма не отправлять нарочитым и не ходить лично в почтовое отделение. Достаточно просто бросить запечатанный конверт в ящик. И письмо дойдет до адресата. Правда, самые первые питерские ящики очень часто воруют. Причем их уносят со всем содержимым. В итоге дойдет до того, что в первые месяцы около почтовых ящиков будет периодически прогуливаться городовой, следя за порядком. Позже решают почтовый ящик утяжелить, сделав его из чугуна. Весить он стал около 40 килограммов, и его уносить перестали. 1971 год, 13 декабря. В Советском Союзе на экраны выходит нелирическая комедия режиссера Александра Серова «Джентльмены удачи».
Канай отсюда!
Точно, канай. И пусть канает отсюда, то ему рога подшибаю, пасть порву, моргал и выколю. Всю жизнь работать на лекарство будешь. Сарделька, сосиска, редиска, Новохудоносор, петух гамбургский.
Так бы и сказал.
Комедию об уголовниках снимает и сам уголовник, точнее, недавно освободившийся из мест не столь отдаленных, Александр Серый. Он ввязался в драку и был осужден. Отсидев половину из отмеренных 8 лет, Серый выходит на свободу, не имея никаких перспектив на будущее. Помог режиссер Георгий Данелли, который пообещал написать сценарий фильма, сказав, что он пишет, а вот снимать это кино будет Александр Серый. Долго подбирают актеров. В ленте должны были сниматься, но по тем или иным причинам отказались Никулин, Миронов, Дуров и другие артисты. В итоге утверждают Леонова, Вицина, Крамарова. Василия Алибабаевича должен был играть Фрунзик Макарчан. Однако он не может сниматься, не отпускают из театра. Роль достается Роднеру Муратову.
Алибаба, я же сказал, клички отставить!
Это фамилии, а имя Василий Алибабаевич, Вася.
Хорошо, как верблюда.
«Джентльменов удачи» снимают всего за 3 месяца, с февраль по апрель 71 года. Дачу профессора археологии в Серебряном Бору, это была дача одного из членов съемочной группы, детский сад, театр, заброшенный дом, в котором прячутся сбежавшие герои, снимают в Москве, тюрьму и побег в Самарканде. Московские сцены снимают в феврале и в марте, но в столице, как назло, льет дождь. Съемочная группа уезжает в Самарканд, начинает работать там, как вдруг в конце марта приходит телеграмма: «В Москве выпал снег, срочно приезжайте». За неделю заново отснимают часть зимних сюжетов, как герои изучают английский на заснеженной даче, делают зарядку и как доцент достает из проруби золотой шлем Александра Македонского. Фильм «Джентльмены удачи» в итоге в 72-м году посмотрит около 65 миллионов человек. Очевидцы рассказывают, что первые дни после премьеры спекулянты с утра раскупают билеты, красная цена которым 20 копеек, а уже к вечеру перепродают их за 3 рубля. По посещаемости фильм занимает 12-е место среди советских фильмов за всю историю отечественного кинематографа.
Ты что, глухой, что ли? Тебе же сказали, дерево там такое.
Ёлка, что ли?
Сам ты ёлка! Тебе же говорят, во!
2003 год, 13 декабря. В районе города Тикрит в Иране арестован Саддам Хусейн. Сообщение о его поимке делает президент США Джордж Буш-младший.
United States military forces captured Saddam Hussein alive.
Со входом американских военных в Ирак Хусейн скрывается от ареста. Его местонахождение постоянно меняется, и какое-то время бывшему лидеру Ирака удается уходить от преследования, хотя за его голову назначена крупная награда. В итоге Саддама обнаружат во время рейда по Тикриту, поскольку американская разведка получает данные о местонахождении Саддама. Пентагон в течение 2 часов после ареста не делает никаких заявлений. Сначала американские военные хотят провести идентификацию пойманного человека, который, как утверждают, действительно похож на Саддама Хусейна. Командование решает убедиться, что это не двойник диктатора. 66-летний Саддам Хусейн предстает перед камерами заросшим, с отросшей неподстриженной бородой и в костюме с чужого плеча. Весь мир облетают кадры, как медики берут ватной палочкой анализ слюны Саддама. Личность подтверждается.
Ladies and gentlemen, we got him.
После этого Саддама Хусейна поместят в тюрьму. Судебный процесс над всеми обвиняемыми во главе с Хусейном начнется 19 октября 2005 года. Для этого будет создан высший иракский военный трибунал. И тогда же будет восстановлена смертная казнь. которой Хусейна и приговорят. 1947 год, 14 декабря. Принимается постановление Совета министров СССР и ЦК ВКПБ о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. Два года после победы страна-победитель в Великой Отечественной войне живет по карточной системе. С одной стороны, работают и коммерческие рестораны, и магазины, но в них ходят те, у кого есть деньги. Зачастую фронтовики, приехавшие с трофеями, сдают их в комиссионку, чтобы хоть единожды зайти в ресторан и шикануть.
В коммерческом ресторане на сотню не больно зашикуешь.
А что можно купить на 100 рублей?
На 100 рублей? Чашку кофе, рюмку сухого вина. Бутылку лимонада.
С карточками было все еще сложнее. Для простого рабочего человека потеря карточек была равносильна голодной смерти. Конечно, деревенскому жителю, может, и было проще, его хоть как-то кормило подсобное хозяйство, а вот в городе без карточек отовариться было практически невозможно.
Карточки украли! Все карточки украли!
Ну, успокойся, успокойся!
Месяц!
Ну, успокойся, детей напугало до смерти!
Месяц только начался, все карточки украли!
И вот 14 декабря публикуют постановление, а 16 числа становится все как до войны. Можно спокойно купить продукты в магазине. Правда, набор ограничен, но это все равно для многих означало, жизнь налаживается. Параллельно с этим проводят и денежную реформу. Бумажные купюры меняют по принципу 10 старых рублей на 1 новый рубль. Вклады от 3 до 10 тысяч рублей обменивались следующим образом. 3 тысячи рублей один к одному, свыше 3 – один к двум, вклады выше 10 тысяч рублей – два к одному. 14 декабря 1971 год. В прокат выходит завершивший трилогию Эдмона Киасаяна фильм «Корона Российской империи» или «Снова неуловимые».
Ой, так ведь ее уже украли, господа.
Где корона? Я ни черта не понимаю.
Нас одурачили, моншер. Я думаю, шеф пришел не в последний момент.
Лента рождается и создается с трудом. На киностудии после первых двух фильмов приходят мешки писем. В них требуют вернуть на экраны полюбившихся героев. В итоге Киасаян садится за сценарий в 1968 году. На этот раз четверка неуловимых ищет корону Российской империи, похищенную из Эрмитажа. В фильме есть и наши музеи, и зарубежный Париж. Это особенно возмутило некоторых критиков. Дескать, что за бред? Деревенские ребята, которые еще в первой части сражались с бандами, спустя несколько лет входят в белые эмигрантские круги.
Вы вдруг в Париже. Тайное задание, а?
Да куда там? Еле ноги унесли.
Поссорились с единомышленниками.
Превратности судьбы разведчика.
Бывает. Проклятая профессия.
От роли Бубы Касторского отказывается Борис Сичкин. Он говорит, что сценарий слабый. Эти слова немного в другой интерпретации преподносят режиссеру. В итоге недопонимание и ссора. Ленту снимают в разных городах и в павильонах Мосфильма. Укладываются в срок. Правда, само кино получается более взрослым по сравнению с предыдущими картинами. Несмотря на широкий прокат, а неуловимых крутят практически во всех кинотеатрах, согласно опросу кинокритиков, проведенному газетой «Советская культура», лента признается одной из худших, вышедших в 1971 году. И тем не менее, после выхода этого фильма набирает популярность романс на стихи Есенина, который в «Короне Российской империи» исполняет бывший белогвардейский офицер.
Дальний плач тальянки, голос одинокий, и такой родимый, и такой далекий.
Впереди финальная часть нашей передачи. Осталось еще несколько событий, о которых мы хотели бы рассказать.
Был бы повод.
Челябинск, 95,3.
Пятигорск, 88,8.
Самара, 98.
Новосибирск, 98,3.
Ставрополь, 105,7.
Краснодар, 91.0.
Красноярск, 107.1.
Благовещенск, 100.6.
Санкт-Петербург, 92.0.
Москва, 97.2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
Был бы повод.
Вот мы и приблизились к завершению недели в нашей исторической передаче, однако осталось еще несколько событий, о которых стоит упомянуть. 1939 год, 15 декабря. В Атланте проходит премьера фильма «Унесенные ветром».
Вы чудовище, гнусное и наглое. Этот разговор продолжать не имеет смысла. Замуж я больше не выйду.
К тому времени книгой Маргарет Митчелл, которая не была профессиональной писательницей и написала «Унесенные ветром» из-за скуки, зачитываются уже миллионы. В 1936 году Митчелл за 50 тысяч долларов передает права на экранизацию. Перед съемками фильма устраивают грандиозный кастинг. Среди множества кандидатов на роль Ретта Батлера рассматриваются такие звезды кино 30-х годов, как Роналд Коулман, Фредерик Марч и Эрол Флинн. Гарри Купер даже сумел успешно пройти пробы, но вскоре выбыл из проекта. В конце концов, придется заплатить более миллиона долларов компании MGM, чтобы выкупить их звезду Кларка Гейбла. На роль Скарлетт рассматривают почти 140 кандидатов. Одну из проб с актрисой Вивьен Ли видит Маргарет Митчелл и говорит: «Вот она, моя героиня». Съемки идут тяжело. Некоторые сцены приходится переписывать прямо на ходу. Кстати, один из редакторов фильма – Фрэнсис Скотт Фиджеральд. Меняются режиссеры. Ленту начинает снимать режиссер Джордж Кьюкор, однако он ссорится с главной звездой, с Гейблом. Кьюкора меняет Виктор Флеминг. Потом он по состоянию здоровья временно выбывает из проекта. Ему на смену приходит Сэм Вуд, затем Флеминг вернется. И с того момента фильм начинают считать в первую очередь его режиссерской заслугой.
Не буду думать об этом сегодня. Подумаю об этом завтра.
59 актеров, около 2500 человек массовки, 1100 лошадей, 375 других животных, 450 карет и подвод, бесчисленное количество платьев и нарядов. Окончательная стоимость фильма составляет почти 4 миллиона долларов. 550 тысяч тратят на рекламу, плакаты и специальные буклеты. Во время премьеры 15 декабря в Атланте возле кинотеатров собирается многочисленная армия поклонников романа Митчелл, которая желает лично поприветствовать создателей картины. Билеты на премьеру стоят $10, но спекулянты продают их за 200. 15 декабря 1970 года. Мы снова первые в космосе. Впервые на другую планету совершает посадку космический аппарат, посланный с Земли. Поверхности Венеры достигает советская межпланетная станция «Венера-7». Она стартовала еще в августе. Из предыдущих запусков кораблей «Венера» было понятно, что на планете температура около 500 градусов, а давление может достигать 100 атмосфер.
Значит, спускаемый аппарат, мчащийся со второй космической скоростью, должен не только устоять под натиском газа, раскаленного ударной волной, но и выдержать 300-кратные перегрузки.
Чтобы аппарат «Венера-7» мог выдержать подобные условия окружающей среды, его изготавливают не из сплава магния и алюминия, а из титана. Кроме того, разработчики создают оптимальную теплоизоляцию из стеклопласта, а верхний слой из стекловаты. После привенеривания аппарат в течение часа передает данные на Землю.
Оказалось, что солнечный свет все-таки пробивается сквозь толщу облаков. Гамма-спектрометр в месте посадки обнаружил присутствие радиоактивного калия, тория, урана.
Рассказывают, что в этот день вечером, отмечая очередную победу, в ресторане гостиницы «Украина» в Москве собираются космические конструкторы. И вдруг главный из них, Георгий Бабакин, Неожиданно прямо за столом Горько начинает плакать. Его бросаются утешать, но он только повторял: «Идиоты! Чему вы радуетесь? Неужели вы не понимаете, что сегодня мы осиротели в Солнечной системе? Я так надеялся на Венеру, и вот мы одни в Солнечной системе. Мы совсем одни». И он опять заплакал. 1989 год, 15 декабря. В Румынии начинается революция. Население города Тимишоара пыталось воспрепятствовать насильственной депортации кальвинистского священника Ласло Тёкеша, представителя венгерской общины. Полиция и войска разгоняют демонстрацию водометами. На следующий день люди снова собираются на площадях Тимишоары и Арада с требованием отставки Чаушеску. Армия открывает огонь. Тем временем в столице Николай Чаушеску выступает с обращением, где говорит о том, что организаторов волнений постигнет суровое наказание. Однако во время его выступления, а оно происходит перед собравшимися на площади, народ начинает кричать. Чаушеску, не договорив предложение, прервет свое выступление. В ходе митинга дальше группы молодежи начинают скандировать антиправительственные лозунги. Применение к ним силы вызывает бурное возмущение тысяч демонстрантов. В этот момент вмешивается румынская армия, с помощью которых площадь была очищена. В 10 утра 22 декабря Чаушеску своим указом вводит в стране военное положение. И в этот же день начинается поистине народная революция. В Бухаресте сотни тысяч людей выходят на улицы. Чаушеску с женой покидают Бухарест, но будут арестованы через три дня, 25 декабря. Опасаясь, что сторонники Чаушеску могут его освободить, первого румынского президента и его жену расстреляют в тот же день у стены солдатской уборной. 15 декабря 1984 года. На первом месте в Великобритании снова совместное пение. Благотворительный рождественский сингл записывают «Статус-кво», Джордж Майкл, Стинг, Боно, Пол Янг и многие другие исполнители. Эта песня становится самой быстро продаваемой в истории Англии. 1 миллион копий только за первую неделю релиза. Это была программа «Был бы повод». Историческое путешествие по неделе с 9 по 15 декабря. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод». Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Курение запретили, на остановках запретили, курение в подъездах, на балконе запретили.
Можно под балконами запретить?
Вот я вас вот комитет здоровья забыл спросить еще.
Я к слову так просто.
Как ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого? Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда, два, Антонов.
Это один там жена еще.
Извини, не узнал.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».